国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания: в первом полугодии 2017 года ВВП Пекина вырос на 6,8%. Новостная картина дня. В Китае с марта 2016 года издано 1284 судебных приказа об охране личной безопасности. Корабли ВМС КНР идут в Балтийск на учения. Президент Ирана пообещал ответить на санкции США. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
В первом полугодии 2017 года ВВП Пекина вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Пекинское статистическое управление. Статистические данные показывают, что в первой половине этого года ВВП Пекина составил 1 триллион 240 миллиардов юаней, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Объем располагаемых доходов на душу населения составил 28 тысяч 500 юаней, увеличившись на 7%. Этот показатель вырос на 0,7% пункта по сравнению с первым кварталом этого года. По словам представителя Пекинского статистического управления Пан Цзянцзян, новые данные говорят о стабильном развитии столичной экономики и непрерывном повышении ее эффективности. Во-первых, более очевидным стал лидирующий статус потребления. Во-вторых, отчетливее проявился социальный эффект от инвестиционной деятельности. В-третьих, активизировалась инновационная деятельность. Одновременно с этим активные меры для содействия урегулированию экономической структуры Пекина уже дали первый эффект. В первом полугодии текущего года в Пекине были реализованы капиталовложения в недвижимости в общем объеме 156 миллиардов 380 миллионов юаней, что на 6,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем ежемесячной продажи нового коммерческого жилья составляет порядка 3452 квартиры. Цены на вторичное жилье снизились на 1,1% по сравнению с маем. Ответственное лицо из Государственного статистического управления КНР У Чинсен отметило, что в условиях стабильной политики в сфере недвижимости в будущем на столичном рынке жилья продолжится тенденция к снижению. В будущем, благодаря принятым мерам в плане строительства и интенсификации тенденции строительства социального жилья, ожидается увеличение объемов продаж новых квартир. При продолжительном осуществлении политики урегулирования во втором полугодии этого года объем продаж вторичного жилья продолжит тенденцию спада. Вероятно, и цены немного упадут. Кроме того, в настоящее время в Пекине стабильно продвигается строительство социального жилья. В первой половине этого года в Пекине капиталовложения на строительство социального жилья в общей сложности составили 36 миллиардов 70 миллионов юаней, увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
К новостной картине дня. После вступления в силу 1 марта 2016 года закона о борьбе с насилием в семье, в судах по всей стране по состоянию на конец июня 2017 выдано 1284 охранных ордера. Эффективно защищены интересы жертв домашнего насилия, особенно женщин, несовершеннолетних и пожилых людей. В 2016 году суды различных инстанций рассмотрели 1 752 тысячи дел в рамках Семейного кодекса. Из них 1 397 тысяч дел о разводах. Число расторгнувших брак через органы гражданской администрации в судебном порядке достигло 10 миллионов человек. С августа прошлого года в Китае в общей сложности было раскрыто 3800 дел о незаконном изготовлении и торговле огнестрельным оружием. Ликвидировано 192 подпольных мастерских по изготовлению оружия. Закрыто 265 интернет-сайтов, торговавших оружием, и произведена проверка 25 тысяч подозреваемых в совершении незаконных действий. Для туристов, желающих познакомиться с ночной жизнью китайской столицы, в Пекине открываются 2 ночных автобусных тура. 3 отделанных под старину автобуса с 23 июля будут курсировать по 2 круговым маршрутам, которые начинаются от пекинского туристического квартала Тяньмэнь. Об этом заявила в среду Пекинская автобусная корпорация. Восточный маршрут будет проходить через множество известных достопримечательностей Пекина, включая центральный проспект Чананде, центральный деловой район Пекина, район Санлитунь, где расположено большое количество популярных ресторанов, баров и ночных клубов, а также знаменитую улицу ресторанов Гуйдзе и барную улицу Шичахай. Вдоль западного маршрута расположены Пекинский выставочный центр, центральная телебашня, западная часть проспекта Чананде и улица Пинань. Со смотровой площадки 405-метровой центральной телебашни можно полюбоваться видом на город. Автобусы в восточном направлении будут отправляться из центра Тяньмэнь в 20.00 и 20.30 по местному времени. В западном – в 19.30 по местному времени. Стоимость экскурсии составит, соответственно, 30 юаней, это порядка 4,5 долларов США, и 100 юаней с человека. Для студентов, детей и пенсионеров старше 80 лет предусмотрены значительные скидки и даже бесплатный проезд. В Гонконге открылась 28-я Синганская книжная ярмарка. Главная тема нынешнего года – путешествия и туризм. В рамках ярмарки проводится ряд лекций о путешествиях. Представлено большое число посвященных культуре путешествий и произведений из многих стран. 21 июля отряд из 3 кораблей ВМС Китая во главе с эсминцем Хэфэй прибывает на главную базу Балтийского флота, порт Балтийск, для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие 2017». В истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая в Балтийск. Активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 25 по 27 июля в акватории Балтийского моря, где будут отрабатываться совместные действия и пройдут тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. После маневров на морских полигонах Балтийского флота корабли ВМС Китая совершат переход в Санкт-Петербург. Производство российских самолетов амфибий Б-200 может быть локализовано в Китае, пишет «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева Юрия Грудинина. Он заявил, что руководство комплекса совместно с Росавиацией и администрацией гражданской авиации Китая подают заявку на валидацию сертификата типа самолета Б-200 в КНР. В 2016-2017 годах стороны уже подписали ряд соглашений об организации производства легкого самолета-амфибии Б-103, создание сервисного центра по техобслуживанию и школы для обучения летного и технического состава в КНР, отмечает газета. По словам Грудинина, спрос на этот самолет в КНР превышает 200 машин. По словам высокопоставленного представителя в авиационной промышленности России, переговоры по локализации Б-103 с Китаем станут базой для следующего шага, подразумевающего локализацию Б-200. Контрольно-пропускной пункт Маньчжурия на российско-китайском пограничье за полгода обслужил 831 тысячу пассажиров. Это на 31,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По статистике, число выездов и въездов лиц через пассажирский переход шоссейного КПП Маньчжурия составило 790 тысяч человек, увеличившись на 33%. через грузовой переход 30 тысяч с ростом на 22,8%. Через пункт пропуска зоны взаимной торговли 11 тысяч с отрицательным ростом в порядка 10%. Все больше через КПП в Россию едут китайских туристов, отмечает таможня Маньчжурии. 90% от всех международных посылок, поступающих на почту России, доставляются из Китая. Наибольшие объемы входящих посылок приходятся на торговую площадку AliExpress. Следом идут eBay, JD.com и Amazon. Об этом пишет Коммерсант. На Китай действительно приходится до 90% всех отправлений, подтверждают в ассоциации компаний интернет-торговли. Еще по 2% приходится на Великобританию и США, примерно по 1% на Германию, Францию и Италию. Как подчеркнула Почта России, объем отправлений продолжает расти, и в перспективе Почте России потребуется и дальше наращивать мощности логистических центров. По прогнозу, к концу года объем международных отправлений превысит 340 миллионов. 20 июля в городе Дзяюйгуань стартовал российско-китайский чемпионат по шахматам. Он продлится до 25 июля. С чемпионата будет вестись интернет-трансляция. В соревнованиях принимают участие российский гроссмейстер Александр Грищук и китайский гроссмейстер Юн Ян И. Юн Ян И родился в 1994 году и уже в 15 лет стал гроссмейстером. Он стал чемпионом мира среди юниоров в 2013 и чемпионом Китая и мира в 2014 году. Александр Грищук родился в 1983 году в Москве. Он чемпион мира по блицу в 2006, 2012 и 2015 годах. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран ответит на направленные против него санкционные меры, о которых днем ранее объявили США. Роухани подчеркнул, что действия США нарушили всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной проблеме. Под какими бы наименованиями и предлогами США не вводили санкции против Ирана, мы дадим на это надлежащий ответ, подчеркнул он. В опубликованном Министерством иностранных дел Ирана заявлении также говорится, в качестве ответа Иран введет новые санкции в отношении организаций и лиц, применяющих враждебные меры против Ирана и других мусульманских государств данного региона. Конец цитаты. Напомним, что Министерство финансов и Госдепартамент США 18 июля объявили о введении санкций в отношении 18 иранских организаций и лиц под предлогом того, что они оказывают поддержку иранской программе баллистических ракет и международной преступности. Активы подпавших под санкции лиц и организаций на территории США будут заморожены. В то же время гражданам США запрещено осуществлять с ними торговые контакты. В Кашмире не утихают перестрелки между военнослужащими Индии и Пакистана. По информации вооруженных сил Пакистана, в среду индийская армия нанесла артиллерийский удар по военным объектам и мирным жителям около линии действительного контроля между Пакистаном и Индией в районе Кашмир. В результате погиб один пакистанский военнослужащий, еще двое солдат получили ранения. Кроме того, погибли двое мирных жителей, пострадали еще пять человек. В заявлении говорится, что армия Пакистана открыла ответный огонь, уничтожив позицию индийской армии, с которой был нанесен удар, и ликвидировав по меньшей мере пять индийских военнослужащих. В заявлении отмечается, что армия Пакистана даст решительный ответ на любое беспричинное нарушение Индии соглашения о прекращении огня. Ранее в тот же день Министерство иностранных дел Пакистана вызвало заместителя Верховного комиссара Индии в Пакистане и выразило протест в связи с нарушением Индии соглашения о прекращении огня в районе Кашмир. МИД Пакистана потребовал соблюдать соглашение о приостановке боевых действий, достигнутое сторонами в 2003 году. В августе США проведут первый раунд переговоров с Канадой и Мексикой по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле, НАФТА. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. По его словам, первый раунд переговоров состоится 16-20 августа в Вашингтоне. Главным переговорщиком от США будет Джон Милле, который является помощником торгового представителя. 18 мая Лайтхайзер официально уведомил Конгресс США о намерении начать переговоры по пересмотру НАФТА и запустить 90-дневный процесс консультаций внутри страны. По завершении этого процесса будут незамедлительно начаты официальные переговоры. Согласно докладу о целях переговоров, обнародованному на днях канцелярией торгового представителя США, первоочередная цель пересмотра НАФТА, обозначенная администрацией Дональда Трампа, заключается в сокращении дефицита торгового баланса США с Мексикой и Канадой. В канцелярии заявили, что посредством проведения новых переговоров администрация Трампа стремится к достижению лучшего торгового соглашения с Канадой и Мексикой, улучшению доступа обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг США на рынке этих двух стран, а также к сокращению американского дефицита в торговле с этими странами. Трамп неоднократно заявлял, что НАФТА привело к потере рабочих мест в обрабатывающей промышленности и даже угрожал выходом Соединенных Штатов из соглашения.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости и продолжим наш эфир после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Одним из важнейших направлений социально-экономического развития Китая является адресное оказание помощи бедным и ликвидация нищеты. Правительство постоянно стремится к улучшению благосостояния народа и повышению качества жизни. Недавно председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что обеспечение доступности качественного образования – это первоочередная задача в работе по поддержке бедных слоев населения и развитию бедных районов страны. С помощью улучшения и развития системы образования планируется вывести из черты бедности не менее 40 миллионов человек. Выполнять эту задачу будут прежде всего деревенские школы. Уезд Чжаопин городского округа Хэчжоу, который расположен примерно в 200 километрах от живописного города Гуйлин, Гуансичжуанский автономный район Южный Китай, относится к наиболее бедным районам Китая и включен в государственную программу по борьбе с бедностью. Начальная школа Байшан в этом уезде стала для Гуансийского этнографического музея объектом адресного оказания помощи бедным посредством развития образования. Программа действий направлена на оказание помощи школьникам, получение традиционных знаний о национальной культуре и на содействие сохранению культурного наследия. Добровольцы этнографического музея, являющиеся членами КПК, постоянно проводят в школе тематические мероприятия под общим названием «Преподавание национальной культуры». Кроме того, они снабжают школу и ее учеников учебными пособиями и спортивными принадлежностями. Один из добровольцев, сотрудник отдела социального воспитания Гуансийского этнографического музея, госпожа Ма Цюн, сказала, что в начальной школе Байшан музей на протяжении всего года проводит тематические мероприятия для воспитания несовершеннолетних. Основой образования выступает национальная культура. Сотрудники музея помогают ученикам больше узнавать о регионально-этнических культурных традициях. Ма Цюн сказала следующее. «Мы часто проводим выставки, охватывающие самые разные сферы. Главными посетителями этих выставок выступают школьники, проходящие обучение в городе Нанин. Однако их ровесники, проживающие в отдаленных горных деревнях, не имеют такой возможности. Поэтому в начале нынешнего года мы решили провести в школе Байшан специальное мероприятие и рассказать детям историю различных экспонатов музея. Следует отметить, что адресное оказание помощи бедным и прочие меры по преодолению нищеты дают заметные результаты. Заместитель директора школы Байшан Хуан Синшао назвал мероприятие хорошим методом развития кругозора и различных способностей у школьников младших классов. Он сказал следующее. Эти мероприятия очень полезны как для нашей школы, так и прочих учебных заведений, которые расположены в горных деревнях и удаленных населенных пунктах. Родители многих наших школьников являются рабочими мигрантами, так что условия жизни у них намного хуже, чем у ровесников, проживающих в городах. Когда добровольцы музея приезжают к нам с учебными принадлежностями и проводят уроки, дети очень радуются им и не пропускают уроков. Хочу констатировать, что мероприятия имеют хорошее воспитательное значение. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – Международный судоходный центр Гуадзи Ханьюн Джунсин. Международный судоходный центр Гуадзи Ханьюн Джунсин. 19 июля в Шанхае был опубликован доклад об индексе развития международных судоходных центров 2017 года, совместно составленный Китайской службой экономической информации информационного агентства Синьхуа, Китайским центром финансовой информации и Балтийской биржей. Согласно докладу, Сингапур, Лондон и Гонконг заняли первые три места в рейтинге крупнейших в мире международных судоходных центров. Лидирующие позиции также заняли Шанхай и ряд городов Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно результатам оценки комплексных мощностей и прочих факторов, в 2017 году 10 крупнейшими международными судоходными центрами являются Сингапур, Лондон, Гонконг, Гамбург, Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Роттердам, Токио и Афины. Города Шанхай и Дубай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, благодаря позитивному эффекту инноваций, полученному от зон свободной торговли, поднялись в рейтинге на 5-е и 6-е место. Благодаря инициативе «Один пояс, один путь» в Европе, где наблюдается слабый экономический рост, обеспечены сравнительно стабильный товарооборот и судоходство. В связи с этим немецкий Гамбург продолжает оставаться на 4-м месте. Согласно докладу, из 10 самых мощных в мире международных судоходных центров, 5 городов расположены в Азии, 4 в Европе, 1 в Америке. Говоря об общей картине и перспективах, судоходные центры Азии и Европы динамично развиваются. Особенно отмечается тенденция подъема и роста в Азии. В рейтинге Гонконг и Шанхай заняли 3-е и 5-е место. Кроме этого, в список 30 крупнейших международных судоходных центров вошли Нинбо Чжоушань, Циндао, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Шэньчжэнь, Гаосюнь, Сямэнь и ряд других китайских городов. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Международный судоходный центр. Гуадзи Ханьюн Джунсин. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
20 июля. 20 июля 1969 года американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11» приземлился на поверхность Луны. Через несколько часов на Луну высадился астронавт Нил Армстронг, который стал первым человеком, ступившим на поверхность этого естественного спутника Земли. Юбилей этого события отмечается ежегодно как День Луны. Высадка человека на Луну была первым шагом в исследованиях Луны. Армстронг по поводу своей миссии сказал: «Один маленький шажок человека стал гигантским прыжком для всего человечества». Лунная программа – новая веха в истории освоения космоса после успешных запусков искусственных спутников Земли и миссий пилотируемой космонавтики. Сегодня Китай вошел в элитарный список мировых держав, которые обладают возможностями для изучения глубокого космоса. Проект зондирования Луны включен в число научно-технических проектов стратегического характера государственного уровня. В 2004 году Китай официально приступил к реализации программы зондирования поверхности Луны, которая получила название «Чанъе». Она включает в себя три этапа – беспилотные исследования Луны, пилотируемая экспедиция на Луну и создание постоянно действующей базы на Луне. 24 октября 2007 года был успешно запущен спутник Луны «Чанъе-1», который был призван, во-первых, получить трехмерное изображение лунной поверхности, во-вторых, составить карту распределения элементов лунной поверхности по типу и концентрации, В-третьих, измерить плотность лунного грунта с использованием радиолокатора, работающего в микроволновом диапазоне. И в-четвертых, провести исследование космической среды между Землей и Луной. В 2009 году, выполнив свою миссию, Чанъе-1 совершил контролируемое падение на Луну. Ему на смену 1 октября 2010 года направился Чанъе-2. 19 сентября 2012 года главный специалист Китая в области изучения Луны, академик Оуян Цзюань, объявил, что китайский космический аппарат Чанъе-3 и луноход Юйтоу осуществили мягкую посадку на Луну. Запасным аппаратом для Чанъе-3 стал лунный зонд Чанъе-4. Китайская программа исследования Луны делится на три этапа – окололунные исследования, высадка на Луну и возвращение на Землю. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. До новых встреч в эфире!
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому.
Разрешите выразить благодарность.
Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовилось.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Китай организовал профессиональную футбольную лигу в 1994 году. В то время один из главных вдохновителей и активистов китайского футбола, владелец корпорации «Ванда», господин Ван Цзянлинь, приобрел Далянский футбольный клуб. который в то время добился заметных успехов. На его базе была создана так называемая Даляньская династия китайского футбола. Но спустя несколько лет Ван Цзянлинь объявил об уходе из китайского футбола, а клуб был продан. В последние годы, когда китайский футбол характеризовался кризисом и упадком, Ван Цзянлинь объявил о возобновлении поддержки развития и реформ китайского футбола. По его словам, за 20 лет деятельности в этой области он вместе с китайским футболом пережил множество взлетов и падений. За последние два года реформы в сфере футбола особенно активизировались. Многие позитивные подвижки были реализованы именно корпорацией «Ванда», которая заняла мощную позицию в индустрии футбола. Корпорация проводит множество мероприятий для подготовки молодых футболистов под общим названием «Звезды будущего». Стала совладельцем испанского клуба «Атлетико Мадрид», организует матчи Кубок Китая, спонсирует FIFA и так далее. Несмотря на всю зарубежную активность, цель корпорации – это повышение уровня китайского футбола. Сегодня мы расскажем о том, какой вклад Ван Цзянлинь и корпорация «Ванда» вносят в развитие китайского футбола. После публикации китайским правительством общего плана о реформах и развитии китайского футбола, Китай добился заметных успехов в этой области. Об этом говорит сам Ван Цзянлинь, ставший свидетелем и участником успехов. Он отметил, что первый бум в развитии китайского футбола пришелся на 90-е годы прошлого века. Сегодня, в 2017-м, отмечается второй этап стремительного развития футбола Китая. По сравнению с прошлыми десятилетиями, в футболе Поднебесной наблюдается огромный прогресс. Ван Цзянлинь констатировал, что на фоне грамотной политики, проводимой руководством страны в отношении футбола, есть еще три ключевых условия для быстрых позитивных подвижек. Во-первых, это значительные инвестиции в футбол. Как известно, футбол – это один из самых дорогостоящих видов спорта. Значительные денежные вливания в футбол Китая начали проводиться лишь в последние годы. Раньше никто не стремился вкладываться в командный затратный спорт. Во-вторых, повышенное внимание общества и СМИ. За последние годы китайские клубы приобрели целый ряд известных профессиональных игроков. Растут рейтинги и зрительские симпатии. Все большее внимание уделяется как посещению стадионов, так и телевизионным трансляциям местных и зарубежных матчей с участием клубов Китая. В-третьих, значительно вырос общий уровень не просто отдельных игроков, а самих футбольных матчей. В последние годы футбольный клуб «Хэнда» завоевал первое место в футбольных лигах чемпиона Азии. В полуфинал и четвертьфинал выходили многие другие футбольные клубы Китая. Однако самый главный вопрос в китайском футболе – это посредственные результаты сборной Китая. Ведь сборная отражает уровень футбола всей страны. Неважные результаты указывают на то, что сегодня недостаточно просто вкладывать деньги в подготовку молодых футболистов. Необходимы комплексные усилия в развитии. Хотя футбольная премьер-лига Китая прогрессирует, количество талантливых молодых футболистов в Китае по-прежнему мало. И как уже было сказано, дело тут не только в инвестициях.
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
В ходе интервью Ван Цзянлинь отметил, что для развития китайского футбола есть два ключевых аспекта. Первый – это фундамент. Так же, как и при строительстве дома, необходимо закладывать качественный фундамент, иначе в будущем дом покосится и развалится. Фундамент футбола – это подготовка молодых футболистов. Второй – это матчи. В Китае необходимо лучше организовывать футбольные лиги разных категорий и уровней, интегрировать их в индустрию футбола. Благодаря этому все больше молодых футболистов получит возможность заниматься футболом. Для развития молодежного футбола Ван Цзянлинь выдвинул три основных предложения. Необходимо производить спортивное оборудование, увеличить количество молодых футболистов и организовывать больше молодежных матчей. Говоря о количестве футболистов, Ван Цзянлинь отметил, что если в Китае будет 1 миллион молодых футболистов, то уровень китайского футбола обязательно вырастет до отметки, когда сможет занять ведущую позицию в Азии. Одновременно он одобрил реформы и темпы развития футбола в Китае и полагает, что развитие футбола – это не только спортивные достижения и имидж на международной арене, но и важный элемент программы здорового развития нации. В настоящее время Кубок Китая, организованный корпорацией «Ванда», имеет международный статус соревнований категории «A». Теперь корпорация ведет переговоры с FIFA, чтобы с 2018 года соревнования Кубок Китая прошли в рамках этого международного соревнования и в будущем стали его неотъемлемой частью. Все команды Кубка Китая направят своих лучших футболистов на эти матчи. Это даст прекрасную возможность сборной Китая для проведения встреч с командами мирового уровня. Кроме того, корпорация «Ванда» с 2011 года приступила к реализации плана о подготовке молодежных футболистов «Звезды будущего». Согласно плану, ежегодно корпорация отправляет в зарубежные страны молодых футболистов в возрасте 12 лет для обучения. В этом году футболистам первой группы уже по 18 лет. Два из них начали свою карьеру в профессиональных клубах в китайской футбольной лиге первой категории. Их уровень настолько высок, что их достижения привлекают внимание менеджеров профессиональных зарубежных клубов и брокеров. Ван Цзяньлинь отметил, что каждый год его корпорация направляет за рубеж молодых футболистов для обучения, и через 10 лет, если хотя бы 10 воспитанников программы будут участвовать в матчах Европы, то несколько смогут сыграть за сборную Китая. И это станет настоящим прорывом. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни. Оставайтесь с нами.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синчан.
Привет всем!
В прошлой передаче мы рассказали о кулинарной школе Шанси.
Данная провинция считается в Китае родиной всех мощных блюд.
Верно. Город Цзиньчжун имеет очень сложный рельеф. Здесь наблюдаются частые перепады высот, что способствует образованию большого количества участков с различным температурным режимом.
Именно это позволяет выращивать разные сорта зерновых, в том числе пшеницу, гречиху, овес, проса и даже чумизу. Благодаря чему местные жители и готовят столько разных мучных блюд.
Мучных блюд действительно огромное разнообразие. Так, например, в Китае очень популярна лапша из гречневой муки. В России об этом мало кто слышал.
Но это основная еда для местных жителей. Вот один не очень сложный рецепт приготовления такой лапши. Нам понадобится 250 граммов гречневой муки. Ее можно приготовить самостоятельно из гречки. 250 граммов пшеничной муки и рисовый крахмал. Смешиваем пшеничную и гречневую муку, просеиваем и замешиваем тесто на воде. Добавляем рисовый крахмал не более 1/4 от общего объема. Это поможет сделать лапшу более легкой. Раскатываем тесто в пласт и нарезаем лапшу ножом.
Ставим на огонь кастрюлю с водой, доводим воду до кипения, опускаем тонкие нитки лапши одну за другой в кастрюлю, варим 8-10 минут на среднем огне. Вот наша лапша и готова. Синчан, но не есть же лапшу без приправ. Что можно добавить в только что приготовленную нами лапшу? Может, смесь карри, томатную пасту или тертую пасту из свежей зелени?
Да, точно. Такие добавки не только придадут лапше новый цвет и особенный вкус, но и сделают ее более полезной.
А какое блюдо можно приготовить с использованием такой лапши?
Можно сделать летнюю холодную закуску «ляомен». Нам понадобится заранее приготовленная лапша из гречихи, примерно 250 граммов, один огурец, 50 граммов нашинкованной морской капусты, 50 граммов ростков золотистой фасоли, половина морковки, одно куриное яйцо.
Ставим на огонь воду, ждем, когда она закипит, затем выкладываем туда нашинкованную морковку, спустя минуту вытаскиваем морковь и то же самое проделываем с морской капустой и ростками золотистой фасоли.
Теперь готовим соус. Нам понадобится 1 столовая ложка креветочного соуса, 1 столовая ложка уксуса, 1 столовая ложка соуса из чеснока и острого перца, 1 чайная ложка темного соевого соуса и 1 чайная ложка кунжутного масла. Все это мы замешиваем в глубокой миске.
Помещаем лапшу в кастрюлю и варим около 5 минут, после чего достаем, помещаем в дуршлаг и ополаскиваем под холодной водой. Затем кладем в посуду с уже заранее охлажденной кипяченой водой, можно даже добавить кубики льда.
Пока наша лапша остывает, мы обжариваем на сковородке яйцо. Потом выкладываем лапшу в миску, сверху кладем морковь, морскую капусту и ростки золотистой фасоли. Поливаем все это соусом, мешаем и выкладываем яйцо.
Получается очень вкусно. Я очень люблю такую лапшу, особенно летом. и чтобы кунжутного масла или кунжутной пасты побольше.
Да, а Тимофей, ты не единственный иностранец, кому по душе китайская лапша. Существует версия, что в 13 веке итальянец Марко Поло дважды побывал в городе Цзиньчжоу, о котором мы уже говорили в прошлом выпуске. Вернувшись на родину по шелковому пути, он привез рецепт приготовления лапши в Италию. Именно так, по одной из версий, и появились известные на весь мир итальянские макароны.
Более того, я много раз слышал, что и пиццу китайцы придумали, и русские пельмени. На самом деле это неудивительно, ведь кухня развивалась довольно консервативно, да и ингредиенты в разных уголках мира схожи. Так что не удивлюсь, что именно благодаря жителям Цзиньчжоу мучные блюда стали столь популярны в Европе.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Город Цзиньчжоу славится не только лапшой, но, как мы уже сказали, большим выбором прочих блюд из муки.
В провинции Шанси приготовление мучных блюд – это целое искусство.
За более чем 2 тысячелетия местные жители изобрели много рецептов мучных блюд и множество разных способов их приготовления – раскатывания, растягивания, разрезания, кручения и так далее. В Шанси не только пекут мучные изделия, но и варят, парят, жарят в масле, варят в сое. Каждый сезон готовят разные блюда. К примеру, летом едят обычно холодную лапшу, а зимой – лапшу в горячем бульоне.
Но давай следующий рецепт не будет иметь отношения к лапше. Давай мы расскажем о булочках, которые имеют очень красивое название – бабочки.
Как вы можете догадаться, название они получили из-за того, что внешне очень похожи на бабочек. Для приготовления таких булочек используют 2 вида теста – обычной и морковной.
Разберем ингредиенты. Нам понадобится 600 грамм муки, 300 грамм для морковного теста и 300 грамм для обычного – масло сливочное 100 грамм, 80 грамм сахара, 180 грамм морковного пюре, 150 миллилитров молока, 3 чайные ложки сухих дрожжей, а также 1 яйцо и 1 чайную ложку соли.
Итак, начинаем готовить. Берем готовое детское морковное пюре. Хотя можно его сделать самим или взять другой вкус, к примеру, тыквенный.
Прогреваем его в микроволновке, добавляем туда 1,5 чайной ложки дрожжей, 50 грамм растопленного масла, 50 грамм сахара, соль 1/2 чайной ложки, яйцо и муку 1/2 от общей массы. Замешиваем тесто.
Сразу оговоримся, что булочки изначально не очень сладкие. Сладкоежки должны на свой вкус добавить сахар.
Итак, замешиваем морковное тесто.
А затем то же самое проделываем с обычным тестом. Только теперь берем 150 мл теплого молока вместо детского пюре. Накрываем наши 2 теста чем-нибудь и даем ему подняться.
Через час берем наше морковное тесто, делим на 2 части. И 1 часть раскатываем в прямоугольник. Не сильно тонко, но и не толсто. Где-то 0,5 сантиметра.
Обычное тесто тоже раскатаем в прямоугольник. Только возьмем чуть меньше морковного. Кладем его сверху, слегка раскатываем, но без усилий, так чтобы тесто просто прилегало друг к другу.
Скатываем тесто в ролл, но не до конца. Оставляем примерно 3-4 сантиметра морковного теста.
Нарезаем наше тесто на кусочки шириной примерно в 1 сантиметр, может чуть больше.
Берем 2 кусочка и как бы слепляем их друг с другом боковыми частями. Теперь делаем небольшие зажимы справа и слева, будто крылышки у бабочки. Вы поймете, о чем мы говорим, когда дойдете до этого момента самостоятельно.
В общем, все знают, как выглядит бабочка. Поэтому из 2 маленьких кружочков нашего теста ваша задача сделать обычную бабочку, так как вы это видите. Но единственное, не какого-нибудь изысканного махаона, а обычную капустницу, например. После того, как слепите, проткните тесто зубочисткой посередине.
Духовка у нас должна быть разогрета до 180 градусов, поэтому не ждем и ставим булочки в духовку. Если выждать слишком долго, тесто поднимется, и бабочки будут уже не те.
Ставим нашу выпечку в духовку на 15-20 минут.
Через 20 минут вытаскиваем наших бабочек и подаем на стол.
Получается очень красиво, питательно и вкусно.
Такая выпечка особенно популярна среди жителей бассейна реки Хуанхэ.
Точно, ведь эти цветные бабочки тесно связаны с бытом и историей жизни народа Шанси. древности люди не всегда могли справиться с тяжелыми погодными условиями, поэтому выращивание зерновых культур было очень трудным делом. Ничего не оставалось, как комбинировать те продукты, которые были под рукой. Так и появлялись новые блюда.
Согласно китайским традициям, когда ребенку исполняется месяц, он должен съесть целую цветную булочку-бабочку, что символизирует начало жизни. А когда ребенку исполняется год, ему нужно съесть похожую рыбную пампушку. Так его жизнь будет богатой и яркой. А на свадьбу молодые должны съесть цветную булочку, что принесет счастье в семейной жизни.
В бассейне реки Хуанхэ в изобилии растет пшеница, поэтому местные жители любят мучные блюда. История мучных блюд – это история жителей реки Хуанхэ.
Ну что ж, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита.
Никуда не уходите. После небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом 1994 года «Есть, пить, мужчина-женщина» режиссера Ли Аня Энгали из его трилогии «Папа лучше знает». Действие разворачивается в городе Тайбэй в начале 90-х годов. Каждое воскресенье вдовец и отец трех взрослых дочерей устраивают семейный ужин с числом блюд не менее 30. Пока гремят тарелки и томится жаркое, члены семьи помалкивают, думая каждый о своем, сжатые теснотой семейных уз. За 40 лет работы на кухне отец узнал все тонкости приготовления пекинской утки и все это время хранил в секрете ингредиенты супа из акульего плавника. Теперь он шеф-повар одного из крупных ресторанов. Он начинает стремительно терять вкус к еде и жизни и сдает буквально на глазах. Дочки же выпархивают из гнезда одна за другой, стремясь к самостоятельной жизни. Младшая учится в колледже, завела приятеля, который читает Достоевского и размышляет о четности всего сущего. Но для жизни выбрала кулинарию другого рода. По вечерам она подрабатывает в сетевой бургерной. Средняя красотка и умница, всегда мечтала стать настоящим поваром, но в итоге доработалась до менеджера авиакомпании. Она взяла неблагонадежную ипотеку и собирается переезжать в другую страну. Но в душе все еще мечтает, чтобы ей никто не мешал экспериментировать на кухне. И вспоминает, как отец пек ей в детстве пончики, рогалики и кольца с сахаром. Старшая вот уже 10 лет живет с разбитым беглым любовником сердцем. Обратилась в христианство и приняла целибат. Друг семьи шутит, что ее новый бойфренд Иисус уж точно ее не обидит. Отец по старой памяти продолжает заботиться о давно выросших и теперь совсем далеких от него дочерях. Будет их по утрам и с недоумением распутывает их оставшееся в стиральной машине белье. По соседству живет молодая мать-одиночка со своей никогда не умолкающей пожилой матерью и маленькой дочкой, которые все чаще заглядывают к нему на ужин за общением и за советом. В череде китайских церемоний и ежедневных забот наконец наступает момент, когда воскресный ужин обещает необратимые перемены. Фильм режиссера Ли Аня, который, удачно переехав в Штаты, наработал за 20 с лишним лет одну из самых успешных в Голливуде азиатских фильмографий, настоящее возвращение к корням после поездки в Америку и финальная часть его выдающейся культурологической трилогии «Папа лучше знает». «Толкающие руки», «Свадебный банкет» и «Есть, пить, мужчина-женщина» – это безгранично забавная, правдоподобная и трогательная история Ли Аня из трех частей об отцах и детях традиционного общества, где родителям, как всегда, виднее, однако дети все равно поступают по-своему. Во всех трех фильмах главную роль отца сыграл один актер – Лан Сюн, пожилой мужчина со всепонимающей улыбкой, проницательным взглядом и десятками афоризмов, которыми родители всех времен и народов сопровождают собственный путь детей, выросших посреди шоссе с небоскребами, неоновой рекламы и свободной любви. Название фильма – вольное переложение одной из конфуцианских мудростей из древней книги ритуалов. Еда, питье и плоские утехи приносят человеку больше всего радости. Меняются дни, лапша сменяется супом, а тот пекинской уткой, а хороший ужин и поиски любви беспрестанно занимают главных героев, которые не видят смысла в том, чтобы разделять эмоциональное и физическое. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание, до новых встреч!
Oh,
Передача из Пекина окончена. До свидания.